На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе обсуждаем визит грузинского министра Тинатин Хидашели в Армению. Чем интересно решение ЕСПЧ в отношении Хилала Мамедова? И почему назначение Амаль Клуни адвокатом Хадиджи Исмаил может навредить журналистке? Алдынская годовщина 5 февраля 2000 года в селе Новые Алды под Грозным было совершено массовое убийство. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
Москва подвергла критике слова главы НАТО о действиях России в Сирии. Реджеп Эрдоган возмущен поездкой на север Сирии дипломата из США. В офисе Меджлиса в Херсоне сработало взрывное устройство. В российском Минобороны подвергли критике заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о негативных последствиях действий воздушно-космических сил России в Сирии. Как заявил в воскресенье журналистам представитель Минобороны России Игорь Коношенков, источником кризиса в Сирии была не операция российских войск, а безрассудная деятельность стран НАТО, погрузивших ближневосточный регион в хаос. Слова Столтенберга о росте напряженности в регионе из-за российского присутствия в Сирии Коношенков назвал глупостью. 5 февраля в Амстердаме, где проходила встреча министров обороны государств ЕС, глава НАТО заявил, что интенсивность российских авиаударов, многие из которых, по его словам, наносятся по объектам сил оппозиции в Сирии, препятствует усилиям найти политическое решение многолетнего сирийского конфликта. В Женеве на минувшей неделе было объявлено о приостановке мирных переговоров по Сирии. Одновременно стало известно, что войска сирийского президента Башара Асада, поддержку которому оказывает Москва, начали наступление на город Алеппо, находящийся под контролем повстанцев. Позднее появились сведения о массовом бегстве из Алеппо мирных жителей. Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил возмущение в связи с посещением высокопоставленным американским дипломатом города Кабани на севере Сирии, находящегося под контролем курдских формирований. В комментарии Эрдогана, распространенном сегодня, турецкий президент подчеркивает, что Вашингтону следует сделать выбор между Анкарой и основанной сирийскими курдами партией «Демократический союз». Эрдоган задается вопросом, о каком доверии можно говорить, если непонятно, кого Соединенные Штаты считают своим партнером – Турцию или, как выразился турецкий президент, террористов Кабани. Ранее в этом месяце стало известно о посещении районов, контролируемых курдами на севере Сирии, специальным посланником президента США Бреттом Макгреком, который встречался с членами «Демократического союза». Анкара считает, что эта организация связана с запрещенной в Турции курдской рабочей партией.
Эхо Кавказа. Новости.
В украинском городе Херсон на месте взрыва в офисе Меджлиса крымско-татарского народа обнаружены осколки гранаты РГД-5, сообщает сайт «Крым Реалии» со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции. Собранные следственной группой на месте происшествия материалы переданы в региональное управление службы безопасности Украины. Предварительно произошедшее квалифицируется как теракт. Сообщение о том, что в офисе Меджлиса сработало взрывное устройство, поступило в ночь на воскресенье. Взрывом была выбита дверь в подвальное помещение, никто не пострадал. Глава Меджлиса Рифат Чубаров написал в Фейсбуке, что руководство этого органа расценивает произошедшее как преднамеренную провокацию со стороны пророссийских сил. Провокация, как отметил Чубаров, направлена на дестабилизацию ситуации на юге Украины. В сентябре прошлого года от подброшенного взрывного устройства в Херсоне пострадал офис представительства президента Украины в аннексированном России Крыму. Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что ему неизвестно, когда именно будет опубликован отчет Международной следственной группы о результатах уголовного расследования крушения малазийского пассажирского лайнера на востоке Украины. Берт Кундерс напомнил, что правительство Нидерландов и его партнеры выступили за создание трибунала при ООН по Боингу, но Россия наложила на резолюцию вето, поэтому данный вариант трибунала пока не представляется возможным. По словам Кундерса, наиболее реалистичными вариантами судебного разбирательства по этому делу могут быть либо уголовное преследование в одном из пострадавших государств, либо совместный трибунал стран-участниц международной следственной группы. Окончательный выбор будет зависеть от того, как далеко продвинется уголовное расследование. «Я очень надеюсь, что этот выбор мы сможем сделать в течение полугода», добавил глава МИД Нидерландов, который с января по июнь этого года председательствует в Евросоюзе. В октябре прошлого года Совет Безопасности Нидерландов представил отчет о результатах расследования технических причин авиакатастрофы в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Эксперты пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой из установки БУК. Тогда же отмечалось, что доклад Международной следственной группы о подозреваемых в совершении преступления ожидается в первой половине 2016 года. Новые опасения, связанные с международной ядерной безопасностью, вызвал запуск Северной Кореи ракетой дальнего радиуса действия. Как объявило 7 февраля телевидение КНДР, по распоряжению лидера страны Ким Чен Ына был осуществлен запуск спутника в космос. Пхеньяне говорят о полном успехе. Отмечается, что период обращения спутника вокруг Земли составляет 94 минуты. КНДР в будущем намерена продолжать выводить спутники, подчеркивают пхеньяне. Южнокорейские и американские военные назвали произведенный запуск прикрытием для испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд. В Вашингтоне действия северокорейской стороны расценили как дестабилизирующие и провокационные.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе состоялся визит в Армению грузинского министра обороны Тина Тинхидашели, который длился целых 3 дня. Кроме всего прочего, гостью принимали сам президент и премьер-министр, не говоря уже о министре обороны и министре иностранных дел. В Армении визит Хидашели комментировали активнее, чем в Грузии. К чему же пришли стороны? Мы поговорим об этом с директором Института «Кавказ» Александром Искандаряном.
Это стандарт, что ее приняли и коллега по Министерству обороны, и президент, и премьер, и министр иностранных дел, и даже католикос всех армян, это вся верхушка. Это свидетельствует о повышенном интересе со стороны Армении, или я ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь, действительно. Дело в том, что Армения и Грузия – это довольно уникальный способ взаимодействия и взаимоотношений. При том, что Армения и Грузия, раздираются различными внешними силами на протяжении почти всего периода независимости с самого начала 90-х годов, они ориентируются на разные страны, у них разные противники зачастую бывают, они по-разному позиционируют себя в системе ориентаций, скажем, Запад-Восток, Европа, Россия. У них очень разные положения в международных организациях. Вот несмотря на это, все это время взаимоотношения между Грузией и Арменией, я бы сказал, чрезвычайно благопристойные. Политикам удается поддерживать уровень добрососедских взаимоотношений. В общем и целом они всегда действуют по медицинскому вот этому, по этой медицинской парадигме «не навреди». И даже более того, этому в Армении придается большое внимание, и это, в общем, довольно естественно, ведь Грузия действительно важна очень для Армении страна, и наоборот тоже. И в этом смысле то, что такое внимание уделяется вот этим вот взаимоотношениям, это довольно естественная вещь.
Они пребывают в разных системах безопасности. Одна является, значит, членом ОДКБ, вторая стремится к членству в НАТО. И это определяет их разногласия. А наиболее выгодные плацдармы для обеих сторон, на чем они сходятся?
Уровень взаимодействия Грузии и Армении с НАТО одинаковый. Армянские военнослужащие есть в составе натовских войск в различных зонах конфликта, от Афганистана до Косово они были, Армения взаимодействует с НАТО. У нее есть так называемый IPAP, индивидуальный план партнерства с НАТО, как и с Грузией. Но Армения, кроме этого, действительно, тут вы правы, является и членом ОДКБ. Каким образом объективно является положительным или отрицательным для каждой страны свое позиционирование, решают руководство этих стран в каждый конкретный момент. И у этого есть динамика. Но вот между собой, что, по-моему, важно очень для этой системы, они поддерживают благопристойные отношения всегда. Даже, ну, предположим, вот элементарный пример. Во время грузино-российской войны в 2008 году сообщение с Грузией продолжалось все время у Армении. Несмотря на то, что Армения является членом УДКБ, и на территории Армении находится российская военная база. После того, как эта война закончилась, Армения, предположим, не признала официально Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств, хотя из России, ну, скажем так, вежливо раздавались такие призывы. То есть вот попытки сохранить взаимодействие, сохранить вне зависимости от того, кто и в какой системе координат существует, это такая трейдмарка армяно-грузинской политики, она проявляется везде, в том числе и в визите госпожи Хидашили в Ереван.
Динатин Хидашили пригласил армянских военных тренироваться в созданном в Грузии натовском американском центре. Возможно, что армянская сторона ответит согласием?
Я думаю, что вполне возможно, даже скорее всего, почему бы нет. Я повторюсь, армянские военнослужащие взаимодействуют не просто с Грузией, которая не является членом НАТО, а впрямую с НАТО. У нас есть, у Армении есть форматы взаимодействия с НАТО. И вот эта база, на которой тренируются военнослужащие для действий в горной местности и в условиях, ну, всяческого рода боев и событий и так далее, в горной местности, это, она может быть полезна для нас, военнослужащих в том числе.
Министр обороны сказала о том, что Ереван и Тбилиси друг другом недовольны. И это было вызвано тем фактом, что грузинская делегация в ПАСЕ, когда там были представлены два доклада, неприемлемых для армянской стороны, их поддержала. Это вызвало реакцию с армянской стороны какую?
Ну, какую-то реакцию это вызывает, конечно, в прессе. Потому что пресса, ну, она бывает всякая. Да, она бывает правая, левая, она бывает такая, которой люди критикуют власти, оппозиционно, она бывает проправительственная и так далее. Что же касается, я не думаю, что этого было очень много, мне так не кажется, но, ну да, конечно, были, я видел такие статьи, такие высказывания. Но в общем и целом этот модус, который я бы назвал вот фразой из известного американского прекрасного фильма, ничего личного. В Армении понимают достаточно хорошо, что у Грузии есть свои интересы, связанные с взаимодействием с Турцией, связанные с дистанцированием от России, связанные с очень многими проблемами, которые есть у Грузии и ее союзниками. С Азербайджаном, кстати, да, взаимоотношения Грузии достаточно благоприятны также. В Грузии, соответственно, понимают, что Армения себя на разных площадках ведет так, как не очень нравится Грузии. Так было, например, во время голосования по резолюции по Украине. Ничего личного, все, в общем, более или менее понятно, и госпожа Хидашили, строго говоря, это и сказала.
Подписанный договор о военном сотрудничестве, договорились они о чем-то новом?
Нет, я не думаю. То, что подписано, это, я бы сказал, достаточно шаблонный документ, и что у Армении и Грузии каким-то образом будут расширяться резко элементы военного сотрудничества, это вряд ли, я думаю. Какое-то сотрудничество продолжается, оно всегда будет. Армения с Грузией, повторюсь, в разных сферах сотрудничает, в том числе и с военным, это необходимо. Мы соседи, регион достаточно сложный, но что вдруг резко увеличится это взаимодействие, это я думаю.
Это было обсуждение визита грузинского министра обороны Тинатин Хидашили в Армению с директором Института Кавказ Александром Искандаряном.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Напоминания и предупреждения» с Александром Черкасовым. 16-я годовщина массового убийства в поселке Новые Алды.
«Из Чечни. Напоминания и предупреждения». Вечером 5 февраля 2016 года в Санкт-Петербурге в помещении открытого пространства на Достоевского, 34, прошел показ фильма «Новые Алды» без срока давности. Показ был приурочен к 16-й годовщине ужасной трагедии и страшного преступления. 5 февраля 2000 года в ходе зачистки поселка Новые Алды в заводском районе Грозного были убиты, по крайней мере, 56 мирных жителей. И это предупреждение было услышано. На следующий день, в субботу 6 февраля, Петербургское отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России» направило донос, то есть обращение в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности авторов и распространителей фильма и принять меры по недопущению его распространения в России. Первонаперво господа офицеры спешат услужливо донести, что открытое пространство фактически принадлежит некоммерческой организации наблюдателей Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. И сразу переходит к отрицанию общеизвестного. Фильм посвящен событиям, связанным с так называемой зачисткой, якобы проводившейся сотрудниками петербургского ОМОН 9 февраля 2000 года в поселке Новые Алды Чеченской Республики. В анонсе мероприятия, размещенном в социальной сети ВКонтакте, организаторы мероприятия в открытом пространстве, основываясь на сюжете фильма, утверждают, что в ходе зачистки сотрудниками петербургского ОМОНа было расстреляно 56 человек. И несмотря на то, что ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека, прежде всего в праве на жизнь в России, ответственность за совершенное никто не понес. Ну, во-первых, не 9, а 5 февраля. А во-вторых, что, не питерский ОМОН? В материалах уголовного дела это вполне было подтверждено, и в Страсбург эти материалы передавались. Вопрос только о том, что одна часть командированных в Чечню ОМОНовцев была в те дни на зачистке в Грозном, а другая в горах, у села Елхой-Мохк. Об этом предпочитают не помнить, делать вид, что никто не помнит. Цитируем донос дальше. На чем основываются организаторы мероприятия, делая подобные заявления? Упомянутый фильм явно не дает для этого оснований. В фильме «Новые Алды» без срока давности отсутствуют какие-либо документальные доказательства преступления. Сюжет построен на свидетельствах очевидцев событий, ни одно из которых не приводится полностью, лишь в части, удобной для версии авторов. Ну да, ведь только на свидетельствах выживших в концлагерях, в еврейских гетто, защищенных карателями деревнях, основывалась по первоначалу доказательственная база уголовных дел против нацистских преступников и их пособников. Потом в делах появилось многое другое, потому что была воля провести расследование. Тут же уголовное дело не сдвинуло вовсе лишь потому, что нашелся честный следователь прокуратуры, который за несколько месяцев сделал альбомы фотографий питерских ОМОНовцев для опознания выжившими. Не всех отчасти. И одного Бабина даже опознали. Только он потом 10 лет успешно бегал от следователей, которые даже не делали вид, будто его ловили. Примерно так же, как делали вид, что ловили начальников кадета Лапина из Октябрьского ВОВДа. Мы о нем говорили 3 января. Доносчики дальше пишут. Содержание авторского текста показывает, что создатели фильма не ставили своей целью проведения объективного расследования событий, а сознательно стремились дискредитировать работу правоохранительных органов в ходе контртеррористических операций в Чечне, а заодно бросить тень на всю российскую власть, якобы допускающую безнаказанность преступлений в России. Ну да, безжалостная статистика говорит о системе организованной безнаказанности, которая вот уже второе, нет, третье, если считать первое чеченское десятилетие, укрывает военных преступников. Дальше называют создателей фильма. Елену Вилинскую, «Дом мира и ненасилия», Николая Рыбакова, Санкт-Петербургское отделение партии «Яблоко», Екатерину Сакирянскую, правозащитный центр «Мемориал». И задаются вопросом, в чем причина интереса либералов из «Яблока» и наблюдателей Петербурга к событиям более чем 15-летней давности? И почему с приближением очередных парламентских выборов активизируется их правозащитный порыв? Ответ лежит на поверхности. в очередной раз продемонстрировать потенциальным западным грантодателям свою незаменимость в борьбе с Кремлем и получить финансовую поддержку накануне выборов, а заодно очернить российскую армию и органы внутренних дел, продолжающую в условиях давления со стороны США и Евросоюза борьбу с международным терроризмом, теперь уже с пределами России. У этих офицеров России не возникает и мысли о том, что это словосочетание порочит безнаказанные военные преступления и военные преступники, укрываемые от наказания. Мысли о том, что есть война, а есть военное преступление. «Мы хотим, — пишут офицеры России, — чтобы прокуратура приняла меры по недопущению распространения лживого фильма, порочащего звание офицера России. Ребята рисковали своими жизнями, защищали нас от террористов, а в итоге ради пары лишних голосов на выборах их обливают грязью». Убитым в Валдах, между прочим, золотые зубы выдирали, как гитлеровские каратели. Откупиться можно было за 1000 рублей. И не убьют, а нет 1000. Пока не найдены, не названы поименные, не наказаны преступники, клеймо ведь лежит на всех, на целых подразделениях и частях, на всем сообществе, на всех нас. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост, арсад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вынужденные переселенцы из Чечни, решившие обустроиться в Ингушетии, пытаются привлечь внимание руководства страны к своим проблемам. С нового года вступили в силу изменения в закон о вынужденных переселенцах, лишающие многие семьи права на получение жилья. Тему продолжит Тимур Акиев.
1 февраля советник главы республики и по совместительству руководитель комиссии по распределению квартиры государственных жилищных сертификатов Магомед Гогиев отчитался перед Евкуровым о промежуточных итогах работы комиссии с делами вынужденных переселенцев. Среди прочего, доложил о выявленных семьях, представивших подложные документы. Мошенников исключат из сводного списка претендентов на жилье. Однако не всегда ограничиваются только мошенниками. Помимо комиссии есть еще миграционная служба, которая периодически лишает статуса тех, кто жил в Чечне, потерял там все свое имущество и за долгие годы ожидания приобрел долги, болезни, а также безвозвратные суды или денежные компенсации за утраченное жилье. На первый взгляд все логично. Получил помощь один раз, теряешь право на повторную государственную поддержку. Члены Совета общественного движения «Гроз.Инк» так не считают и разъясняют свою позицию в обращении к президенту страны. Руководитель этой организации Абуизид Евлоев объясняет, почему в действиях чиновников отсутствует логика. По его словам, еще во время Первой войны в Чечне многие жители этой республики, в основном ингуши, решили обустраиваться в Ингушетии. В 1997 году российское правительство приняло постановление номер 510, по которому переселенцам стали выплачивать компенсацию за утраченное жилье или имущество. Экономический кризис 1998 года обесценил эту помощь. Компенсация оказалась недостаточной для приобретения или строительства жилья. Но получив эти деньги, люди автоматически лишались статуса вынужденного переселенца и переходили в разряд обычных граждан. Поскольку никакой другой альтернативы этим деньгам на тот момент не существовало, компенсацию брали, даже не имея возможности использовать ее по назначению. Такая ситуация сложилась во всех регионах страны, где проживали переселенцы из Чечни. В ноябре 2000 года Верховный суд России рассмотрел заявление Волгоградской общественной организации «Комитет надежды», которая попросила признать недействительными пункты постановления 510, ограничивающие размер компенсации за утраченное жилье. Суд исковое требование не удовлетворил, но в своем определении отметил, что компенсационные выплаты не предусматривает возмещение утраченного жилья или имущества в полном объеме. Через 2 года Верховный суд вернулся к этой формулировке, когда рассматривал заявление семьи вынужденных переселенцев с требованием признать незаконным пункт 19 порядка выплаты компенсаций, утвержденного все тем же злополучным постановлением 510. Согласно этому пункту, получившие компенсацию лишали статуса вынужденного переселенца. Суд признал данный пункт противоречащим Конституции и отменил его. Имея такой весомый аргумент, переселенцы стали восстанавливать свой статус в судебном порядке по месту временной регистрации. После многочисленных обращений в адрес руководства страны, говорит Абузид Явлоев, положив перед собой официальный ответ с гербовой печатью, в 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству регионального развития подготовить предложение по оказанию государственной поддержки гражданам, получившим компенсацию за утраченное жилье, вне зависимости от наличия у них статуса вынужденного переселенца, в связи с незначительностью объемов выплаченных компенсаций. И хоть решение так и не было принято, важно то, что президент страны также согласился с тем, что на полученные деньги нельзя было решить вопрос с приобретением жилья. В 2002 году правительство Российской Федерации приняло федеральную целевую программу «Жилище», в рамках которой вынужденным переселенцам стали выдавать жилищные сертификаты. Несколько лет Ингушетии доставалось не больше 3 сертификатов в год, что никак не отвечало реальным потребностям республики. С мертвой точки проблема сдвинулась после того, как в декабре 2009 года правительство приняло новую федеральную целевую программу социально-экономического развития Ингушетии на 2010-2016 годы. По инициативе руководства Ингушетии в эту программу включили вынужденных переселенцев из Чечни, для которых в республике стали строить многоквартирные дома. В конце 2010 года российское правительство продлило действие другой федеральной программы «Жилище» до 2015 года, а затем и до 2020. С этого момента увеличилось количество жилищных сертификатов, выделяемых на республику. Так, например, с 2011 года по август 2014 года было выделено 167 сертификатов, а в 2015 году их получили 68 семей вынужденных переселенцев. Количество семей, нуждающихся в жилье, стало заметно сокращаться. И все же по состоянию на 1 февраля 2016 года, по данным Миннации Ингушетии, в сводном списке на улучшение жилищных условий состоит еще 2008 семей. Казалось бы, осталось набраться терпения и дожидаться своей очереди. Но новую преграду на пути к заветной цели поставили российские депутаты. В декабре 2015 года они приняли поправку к закону о вынужденных переселенцах, согласно которой все, кто получил компенсацию, возвратную суду или иную государственную поддержку, лишаются статуса вынужденного переселенца, а следовательно и права на получение жилья или сертификата. По мнению юристов правозащитного центра «Мемориал», вступившие в силу решения судов, признавших компенсацию мизерной, а следовательно препятствующие гражданину в обустройстве на новом месте, обязывают органы ФМС восстановить таким людям статус вынужденного переселенца и продлевать его до полного решения их проблемы. Вышеуказанные обстоятельства считаются прежудициальными, то есть не требующими повторного доказательства и не подлежащие опровержению. Но вряд ли ингушский ФМС станет вдаваться в юридические нюансы. Они и раньше не особо церемонились с вынужденными переселенцами, а теперь, когда у них есть такой новогодний подарок от депутатов, продолжат выдавать отказы, уже ссылаясь на новую поправку к закону. «Разве это логично?» – вопрошает Абузид Явлоев. «Все эти годы государство само признавало факт, что выплаченной компенсации недостаточно для обустройства, а теперь Государственная Дума перечеркивает последнюю надежду для тех, кто ее получил». Наверное, депутаты хотели сделать как лучше, ища оптимальное решение в условиях экономического кризиса. Но получилось как в поговорке. Вместе с водой выплеснули ребенка. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и в Синвале половина девятого, в Праге половина седьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Сегодня мы практически начали предвыборный марафон 2016 года, заявил председатель партии «Свободные демократы» Ираклий Алассания на конференции Тбилисской городской организации партии, где будут избирать нового председателя. По его словам, сегодня городская организация партии должна избрать своих руководителей. Парламентские выборы в Грузии должны пройти осенью текущего года. Бывший мэр Киева, лидер партии «Счастливая Грузия» Леонид Черновецкий намерен принять участие в парламентских выборах 2016 года. Он заявляется, что является законопослушным гражданином, но пока еще не определился, какие финансовые средства готов потратить на предвыборную кампанию. «Я намерен потратить ровно столько, сколько позволит законодательство Грузии. Это небольшие деньги», – заявил Черновецкий в интервью Первили. Он отметил, что пока еще не подобрал свою политическую команду. «Один раз я встречался с Мурманом Думбадзе, он произвел на меня хорошее впечатление. Немного рассказал о проблемах Аджарии. Больше ни с кем я фактически не встречался», — сказал он. По его словам, ныне он проживает в Кабулете и допускает возможность участия в выборах именно там, сообщает портал «Грузия онлайн». МВД Грузии должно выделить охрану правозащитнику и ЛГБТ-активисту Георгию Тетишвили, который направил в Конституционный суд иск с требованием узаконить однополые браки, считает Патриархия Грузии. Иск в Конституционный суд Грузии Георгий Тетишвили направил в конце января текущего года. В своем иске потребовал признать утратившей силу норму в Гражданском кодексе Грузии, которая устанавливает, что брак является единством мужчины и женщины, сообщает «Тбилисская неделя». В сегодняшнем заявлении Патриархия Грузии заявила о том, что ЛГБТ-активисту Георгию Тетишвили в связи с его инициативой может угрожать опасность. Обращаемся к министру внутренних дел с просьбой своевременно выделить Георгию Тетишвили охрану, цитирует заявление Патриархии издания «Грузия онлайн». В заявлении также отмечается, что Грузинская православная церковь осуждает однополые браки, однако проявление насилия считает недопустимым. При этом 5 февраля руководитель пресс-центра Патриархии Грузии протоиерей Давид Шершинидзе заявил о том, что ЛГБТ-активистам в Грузии никто не угрожает. По его мнению, они могут сами наносить себе увечья, чтобы вызвать некие неблагоприятные процессы. Комментариев представителей МВД Грузии относительно инициативы Патриархии пока не поступало. Грузинская компания-провайдер интернет-услуг «Кавказ Онлайн» заявляет, что ведутся переговоры с несколькими телекоммуникационными компаниями о продаже им розничного сегмента. Компания сделала соответствующее заявление в ответ на прозвучавшие со стороны грузинских оппозиционных политиков опасения, что российская компания может стать владельцем оптиковолоконного кабеля.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Ехать Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Получит ли редактор газеты «Голос Талыша» Хилал Мамедов компенсацию, которую Европейский суд по правам человека призвал выплатить ему за то, что он подвергся пыткам? Почему назначение Амаль Клуни адвокатом журналистки Хадиджи Исмаил может ей навредить? И почему политзаключенных скорее помилуют, чем амнистируют? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с директором правозащитного центра Азербайджана Эльдаром Зейналовым.
4 февраля Европейский суд по правам человека рассмотрел дело Хилала Мамедова, арестованного в июне 2012 года. И по решению суда власти Азербайджана должны выплатить Мамедову денежную компенсацию. Каковы ваши прогнозы? Будет ли это сделано?
В отношении решений Европейского суда выплаты денежных компенсаций всегда осуществляются. С этим проблем нет. Другое дело, что никого не наказывают из судей и прокуроров, которые выносят неправомерные решения на национальном уровне. Вот с этим есть проблема. И поэтому Комитет министров Совета Европы держит на контроле около сотни решений, неисполненных должным образом. В случае с Хилалом Мамедовым это решение принесло небольшое разочарование для правозащитников. Мы его долго ждали, потому что Хилал Мамедов был первым из правозащитников, который был арестован еще в 2012 году, раньше всех. Это дело было необосновано в тени других последующих арестов. И жалоба включала претензию на то, что было нарушено право на свободу по статье 5 Европейской конвенции. И вот именно эту часть жалобы Европейский суд рассматривать не стал. Так? И причем, что особенно обидно, что в качестве аргумента для снятия вот этой части жалобы было использовано решение экспертов рабочей группы по произвольному задержанию ООН, которые пришли к выводу, что арест Хилала Мамедова был произвольным. И Европейский суд решил, что это параллельная процедура в другой международной структуре. И раз так, то Европейский суд уже не обязан это рассматривать и рассматривать не стали. То есть с формальной точки зрения факт того, что задержание было произвольным, доказан со стороны экспертов ООН. Но с практической точки зрения мнение экспертов ООН носит рекомендательный характер, в отличие от решения Европейского суда. И поэтому в этой части, скорее всего, он выполняться не будет. То есть человек останется в заключении. Вот это вот большая проблема именно с этим решением Хилала Мамедова. Но, с другой стороны, там было затронуто два других момента, очень существенных в случаях вот таких арестов. Это применение физической силы при аресте. Там было установлено нарушение статьи 3. И основная часть компенсации именно этого и касается. И с другой стороны, были созданы проблемы в общении с адвокатом. Это известный адвокат Халид Багиров. Он защищает многих политических заключенных здесь, в Азербайджане. И то, что его лишили лицензии в декабре 2014 года, это повлияло достаточно чувствительно на рассмотрение этих всех дел на национальном уровне, потому что он сильный адвокат. А в случае с Хилалом Мамедовым тут еще было необоснованно создано препятствие в общении с клиентом по части Европейского суда. То есть это полностью незаконная была инициатива тюремных властей, тюремной администрации, потому что в Кодексе по исполнению наказания именно в этой части, значит, четко прописано, что никаких препятствий по переписке с Европейским судом, никаких проблем с общением с людьми, оказывающими правовую помощь, даже не адвокатами, не должно создаваться. Поэтому Европейский суд в этой части даже много не уделил внимания. Это было очевидно, что так не должны были поступать. И нашли нарушение 3-4 статьи. Но в целом очень полезный прецедент создан. В 3 месяца будет вступить в силу, и посмотрим, как тогда будет выполняться.
Эльдар, вы сказали, что решение Европейского суда, как правило, выполняется, и что с этим проблем нет. Я помню, что...
Выполняется в части выплаты денежных компенсаций. Угу.
Я хотела вспомнить сейчас Эльгара Мамедова, который выиграл дело и продолжает сидеть и жалуется на избиение. Но тогда я напомню вам решение Евросуда относительно Тофика Ягублу. Евросуд тоже призвал освободить его и компенсировать моральный и материальный ущерб в размере 24 тысячи евро. Это было сделано?
Две большие разницы между делом Тофика Ягублу и Эльгара Мамедова. В случае Тофика Ягублу там было нарушение статьи 5, то есть право на свободу. Представьте себе, что, допустим, арестовывается некто, и ему не зачитали права и посадили. Это автоматически не означает, что его должны освободить. Но в случае с Ильганом Мамидовым, там впервые в практике Европейского суда по Азербайджану была использована статья 18. То есть статья 18 означает, что те или иные ограничения в правах были использованы не по назначению. То есть вот в данном случае Ильгара Мамедова тоже арестовали в связи с беспорядками в одном из районов. Это было плохо обосновано. Обосновано тем, что он участвовал в беспорядках, а на самом деле это было сделано для того, чтобы препятствовать его политической деятельности. Именно поэтому дело Ильгара Мамедова столько внимания привлекло к ЛУ. Потому что власти неадекватно на него отреагировали. Вот. А на подходе, кстати сказать, есть еще несколько дел, где вот эта 18-я статья тоже будет использована. Дело Ильгара Мамедова – это отдельный прецедент. Фактически иносказательно Европейский суд признал его политическим заключенным. Угу. Как вы знаете, в практике Европейского суда не очень любят это выражение использовать, политическое заключенное, да? Вот. Но если человека арестовали с другой целью, с другой мотивацией, это фактически подпадает под критерии политического заключенного, которые в 2012 году были разработаны для всего пространства Совета Европы. То есть то, что Ильгара Мамедова надо освободить, это понятно. И, в принципе, сейчас это пытаются как-то втолковать, значит, нашим властям. Вот. Ну, к сожалению, отношения с Советом Европы ухудшились. Это сказывается и на политических заключенных тоже. То есть они превратились в заложников вот этого вот конфликта с международными организациями.
Я к последним новостям еще хочу обратиться. Недавно Амаль Клуни решила стать адвокатом Хадиджи Исмаил. Можем ли мы в этом случае надеяться на какой-то сдвиг? Все-таки это вмешательство сильно со стороны. А она располагает, наверное, какими-то рычагами. Я говорила, что Франсуа Олланд лично просил за Лейлу Юнус. Один из моих собеседников, Зардушт Ализаде, он полагает, что именно этот факт привел к ее освобождению. Может назначение Амаль Клуни адвокатом Хадиджи Исмаил привести к ее освобождению?
Ну, я должен, так сказать, сказать, что роль Клуни переоценивают немножко. Почему? Потому что не может адвокат, один из десятков тысяч, сотен тысяч адвокатов, быть более могущественным, чем тот же Олланд, например, или Меркель. И если Меркель давит на правительство Азербайджана и не добивается результата, если Госдепартамент США грозит санкциями и власти на это очень вяло реагируют в Баку, то неужели у Клуни больше могущества, больше инструментов, чтобы что-то сделать? Ну, а с другой стороны, у Хадиджи Исмаил есть уже адвокаты в Европейском суде из Брюсселя и другие, я уже не помню откуда. С двух европейских стран у нее есть достаточно сильные адвокаты. И дело ее достаточно такое очевидное. Мне кажется, что средней руки адвокат, даже азербайджанский адвокат, это дело мог бы выиграть. То есть в данном случае это скорее демонстративный шаг, такой пиар-жест со стороны Клуни, который особого эффекта на дело Хадиджи Исмаил не окажет. Тем более, что с какой-то стороны это даже немножко ухудшило положение Хадиджи.
Почему?
В связи с тем, что у Клуни немножко такая специфическая репутация в Азербайджане. Ну, как вы знаете, Азербайджан находится в конфликте с Арменией. Клуни защищала интересы Армении в одном из дел против Швейцарии. Если помните, дело Перленчек против Швейцарии. Поэтому это сразу же было использовано внутри страны, в риторике. То есть вернулось бумерангом к Хадиджи. Понятно, что для европейцев это никакого значения не имеет, но Европа уже 70 лет ни с кем не воюет. А у нас конфликт вот не разрешенный. Поэтому вот этот пиар-ход, он пока еще позитивных результатов не дал, а негативные уже некоторые есть.
Понятно.
Ну, опять же я говорю, в случае с Хадиджей там очень много нарушений, очень много такого очевидного будет для судей Европейского суда. Вот. У нее очень сильные адвокаты здесь, в Азербайджане. Уже на национальном уровне, значит, они добились того, что с ней кое-какие обвинения были сняты. Пока что Хадиджа в четвертой колонии в женской сидит. Значит, насчет ОЛМ, да, я должен согласиться с тем, что действительно Оланд повлиял. И не только потому, что Лейла Юнус кавалер ордена почетного легиона, а Оланд великий командор этого ордена. Дело в том, что в прошлом году была очень такая кризисная ситуация, связанная с европейскими играми. Первые европейские игры прошли в Баку, и, значит, это было использовано в политических целях. Баку подвергся остракизму со стороны ведущих европейских стран, и они демонстративно не приехали, значит, на открытие этих игр. Вот. Но приехал кто? Бурхальтер из Швейцарии. Приехал и увез с собой, значит, Эмина Гусейнова, который до этого 8 месяцев прятался в посольстве Швейцарии. Оланд обратился напрямую к президенту, и он добился освобождения четырех Юнус. Это, мне кажется, такой замаскированный посыл. Смените кнут на пряник, и тогда, значит, положение политзаключенных будет улучшено, изменено. Мне кажется, так. В этом плане Зардош Ализаде, да, прав.
Да.
Это повлияло.
Угу. В конце декабря прошлого года Ильхам Алиев амнистировал 210 заключенных.
Помилован.
Кстати, разница между помилованием и амнистией очень существенная. Как объясняет мой собеседник, для помилования необходимо написать заявление и признать себя виновным. Это может сделать и адвокат. А амнистия применяется безотносительно к личности осужденного. В отношении политзаключенных амнистия применяется редко.
Среди них не было, если я правильно понимаю, ни одного правозащитника. Член мониторинговой группы правозащитных объединений Азербайджана Арзу Абдуллаева заявила, что политзаключенные не попали под президентскую амнистию, хорошо, помилование, под влиянием Кремля. Думаете, это так?
Ну, насчет Кремля я бы не согласился. Мне кажется, здесь повлияла Америка. Так, дело в том, что через несколько дней после освобождения из заключения 4 Юнус, то есть шага навстречу к Западу, в американском конгрессе один из конгрессменов, Смит, выступил с инициативой ввести санкции против руководства Азербайджана. Первый же позитивный шаг был встречен как расценен как показатель слабости Баку, значит, стали грозить и давить дальше. В результате, значит, наши власти решили сделать вот такой вот ход, а это на самом деле был ход, потому что должны были освободить некоторых правозащитников и некоторых политзаключенных из числа молодежных активистов. Уже все документы были подготовлены, уже их дела пропустили через комиссию по помилованию, видимо, в последний момент их оттуда исключили. Так? И здесь не Россия повлияла, а повлияла Америка. Немножко непродуманная кампания давления, значит, привела вот к таким результатам. Здесь я что должен сказать, что давление на диктаторов, на авторитарные правительства, оно только в том случае дает результаты, если эти люди и эти правительства загнаны в угол.
Чего нельзя сказать об Ильхаме Алиеве?
Чего нельзя сказать об Ильхаме Алиеве? У него всегда есть дорожка обратно к СССР, обратно к российскому сапогу. И, по моему просто глубочайшему убеждению, если будет реальная угроза для наших властей, для их капиталов, они без особых колебаний вернутся, значит, к России. То есть это будет что-то вроде Крыма номер два. Значит, проведут референдум, сделают российскую губернию Азербайджана. И тем самым сохранят свои доходы, свои позиции. Вот этого сценария исключать никогда нельзя. И мы видим, что давление в прошлом году со стороны Европы сопровождалось сближением Азербайджана с Россией. Вплоть до того, что из наших вод через нашу территорию стали обстреливать Сирию, что был заключен договор на несколько миллиардов долларов о поставке российского вооружения Азербайджану, да и много еще чего другого по мелочам, значит, которые показывают, что отношения России с Азербайджаном потеплели. Это в отрыве от давления на Азербайджан со стороны Запада нельзя рассматривать. Было бы неграмотно не замечать, что это прямой результат вот такого, такой ситуации. Поэтому, когда говорят о точных санкциях, когда говорят о давлении, мне всегда интересно, а люди прочитали, куда Азербайджан после этого отплывет? Ведь еще несколько лет назад Азербайджан достаточно четко, твердо двигался в сторону Европы. Пусть не так быстро, как бы хотелось, но европейский вектор в развитии Азербайджана был неоспорим. Вот. А сейчас это уже не так очевидно. И причем, когда говорят о Евразии, всегда забывают, что может быть и другой взгляд, то есть Азиопа. Понимаете, почему Евразия? Почему европейские ценности должны быть на первом месте, а значит, азиатские на втором? Так? Это не для всех очевидно. Для китайцев, для россиян, там, Малайзии, Ирана, не знаю, арабов это не так очевидно. И всегда шла борьба и идет, и сейчас борьба между азиатским и европейским влиянием в Азербайджане. Азербайджан в свое время, оказавшись вот зажат между двумя такими влияниями, он вступил в полузабытое движение неприсоединения. То есть Азербайджан отказался присоединяться к каким-то блокам. И к НАТО, и к ОДКБ. Вот этот нейтралитет Азербайджана, похоже, не всех устраивает. Похоже, Россия хочет сделать его более антизападным. Запада хочется натравить Азербайджан на Россию. Вот. Но вон, пожалуйста, мы видели, что произошло с Грузией и с Украиной. Если будет конфликт с Россией, защитят ли западники нашу страну? По-моему, нет. Если Грузию не защитили, если Украину не смогли защитить, то и такую маленькую страну, буквально точку на географической карте, как Азербайджан, точно не защитят. Вот этот вот момент геополитический, это всегда надо принимать во внимание. И, кроме того, есть еще один момент. Дело в том, что когда говорят о борьбе с коррупцией и прочее, забывают, что у нас здесь тотальная коррупция. Не частичная коррупция, не секторальная какая-то, а поголовная. У нас все капиталы здесь, в Азербайджане, созданы незаконным путем, созданы коррупционным путем. Они не отмыты. И с такими капиталами интегрироваться в рыночное пространство нельзя. Понимаете, у нас мафиозная экономика, а в той же самой Европе, например, рыночная экономика. И если вдруг произойдут какие-то политические изменения в Азербайджане и поменяется власть, то олигархи, которые сейчас занимают политические посты, вот, они потеряют все. Понимаете? То есть их раскулачат. Как в 30-х годах, значит, их раскулачат. Единственная защита для их капиталов – это их политическая власть, их политическое положение. Поэтому без решения вопроса об отмывании капиталов, о финансовой амнистии, вообще говорить о каких-то экономических реформах очень сложно. А без экономических реформ у нас не пойдут и политические. Вот сейчас очень такой важный момент, когда наши власти, кажется, начинают потихоньку это понимать. Вот. Осталось только, чтобы западные партнеры поняли требования момента и помогли, значит, превратить нашу базарную экономику в рыночную. В таком случае у нас пойдут и политические реформы тоже.
Это была беседа с директором правозащитного центра Азербайджана Эльдаром Зейналовым.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
У главы Карачаева-Черкесии появились советники по гуманитарному сотрудничеству с самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В сближении с Цхинвали Рашиду Темрезову будет помогать Эдуард Хугаев. Абхазским направлением займется Мухаддин Шенкао. Эту тему продолжит Жанна Тарханова.
Кандидатура Эдуарда Хугаева на пост советника Рашида Темрезова была согласована с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым во время визита делегации Карачаева-Черкесии на празднование 25-летия республики. Цхинвали с воодушевлением восприняли эту новость. Заместитель председателя правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что республика надеется на тесное взаимодействие с Карачаево-Черкесией. Цитата. В 2013 году между республикой Южной Осетии и Карачаево-Черкесской Республикой Российской Федерации было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сказал Пухаев. Кроме того, углубление связи между Цхинвалом и республиками Северного Кавказа предусматривает и договор о союзничестве и интеграции с Россией. Теперь югоостинские деятели культуры и искусств смогут активизировать взаимодействие с коллегами из Черкесска. Более того, тесно смогут сотрудничать театры, библиотеки, музеи Карачаева-Черкесии и Южной Осетии. Цхинвали уверены, что их земляк блестяще справится с дипломатической миссией. Заслуженный артист Республики Южная Осетия Карачаева-Черкесии и заслуженный работник культуры Российской Федерации Эдуард Хугаев был артистом балета, постановщиком танцев государственного ансамбля «Шимд». В настоящее время он руководит детским хореографическим ансамблем «Кавказ» в Черкесске. Бывший спикер парламента Южной Осетии, лидер Компартии Станислав Кочеев полагает, что данное назначение возродит добрые традиции сотрудничества Южной Осетии с братскими кавказскими народами. По словам Станислава Кочеева, в 2000-х годах в условиях острого противостояния с Грузией северокавказские республики оказывали Южной Осетии всестороннюю поддержку.
Такой договор был принят, подписан Русчеком на Балкарии, значит, в Северной Осетии. И вот этот процесс должен был получить дальнейшее свое развитие. Конечно, востребовано. Если жизнь надо вдохнуть в эти решения и назначить соответствующих людей, которые будут заниматься исключительно взаимоотношением присоединения с этими нашими братскими соседями. Потому что с официальным визитом там, в Кабардино-Балкарии, по приглашению тогдашнего президента Валерия Мухаммедовича Кокова, были и президент, и я, как спикер парламента. Джамельчик, мы вместе ездили и подписывали эти соглашения.
Юго-осетинский политик Роланд Келюхсаев говорит, что при выстраивании отношений с Северным Кавказом важно использовать и механизмы народной дипломатии. В минувшую субботу в скандале оказалась замешана госохрана президента, весьма негостеприимно встретившая строителей из одной северокавказской республики. Автобус с рабочими оказался на пути следования президентского кортежа. Водитель якобы не уступил дорогу, из-за чего бедных работяг положили лицом на асфальт и просто-напросто избили. Конфликт удалось разрешить благодаря вмешательству авторитетных представителей двух народов. По мнению Роланда Келюхсаева, советнику главы Карачаева-Черкесии Эдуарду Хугаеву, цитата, «придется держать в поле зрения и возникающие иногда на бытовой или межнациональной почве споры, поскольку они могут вылиться в межнациональные распри», продолжает Роланд Келюхсаев.
Мы являемся кавказским народом, независимо от того, живем мы на Северном Кавказе или на Кавказе. То есть осетины проживают как на Северном Кавказе, так и на Кавказе. Независимо от Южной Осетии и со стороны Российской Федерации, то есть до 2018 года, тогда Южная Осетия сильно сотрудничала с северокавказскими республиками. И сейчас я так думаю, что это в то же время продолжение вот этого сотрудничества. И надеюсь, что это приведет тоже, будет способствовать интеграционным процессам. Однозначно, конечно, будет способствовать урегулированию любых конфликтов, которые иногда возникают.
Считает юго-осетинский политик Роланд Келюхсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.